Всем привет! По многочисленным просьбам мы сегодня поговорим об огнестрельном оружии, а то все о холодном, да, о холодном. Мы немножко поговорим об огнестрельном оружии вообще, но сосредоточимся мы сегодня на охотничьем оружии 17-19 веков, для чего пригласили хранителя коллекции оружия Гатчинского музея Евгения Родионова. Привет!
Привет!
Давно не виделись.
Угу.
Мы с Евгением так получилось за одной партой в университете чалились 5 лет. Вот. С тех пор у нас близкие родственные связи. Как специалиста я его знаю очень хорошо, и не только. Вот сейчас мы причастимся его знаний. С чего начнем? С предыстории, как появилось вообще огнестрельное оружие? Я думаю, так будет логично.
Ну, пожалуй, да.
Итак.
Ну, как всем известно, в общем, всем, я думаю, известно, что в Европе огнестрельное оружие появилось в XIV веке. Откуда оно пришло, в общем, я бы не стал тут особо теории пытаться какие-то разводить, но вот
сами
считается,
придумали,
что,
наверное.
Ну, вероятно, что могли сами придумать. Вот, что в манускрипте до миллимета изображен, например, там датировано, если я правильно помню, 1332 годом.
По-моему, да.
Вот, изображен боец, который вот явно стреляет из некого огнестрельного орудия по форме, напоминающего кувшин, из которого вылетает стрела. То есть он к нему подносит фитиль. Ну, вот считается, что это такой первый изобразительный источник. Ну и дальше уже известно, что в битве при Креси англичане использовали огнестрельное оружие, ну и потом оно начинает свое неспешное, но в конечном итоге победное шествие по полям сражений.
Там с битвы про Креси не очень ясно, потому что в росписи армии Эдуарда III упоминается то ли 15, то ли 14 рибадекинов, то есть каких-то пушек, использовали,
да.
Если они в сражении, не очень ясно.
Ну, в общем, одно из упоминаний.
Рибадекин – это такая пушка, какая-то конкретно пушка в XIV веке, мы не знаем.
Да. Ну, тем не менее, постепенно огнестрельное оружие, в общем, захватывает, можно сказать, там поля Европы, становится все более и более эффективным, и постепенно начинает влиять уже всерьез и на ход боевых действий, и на полевые сражения, и на различные осады.
Ну, в первую очередь, с осад началось все.
Ну да.
Потом
да.
Уже, конечно, и на полевые сражения.
Ну, хотя, опять же, в полевых сражениях тут трудно понять, насколько эффект от огнестрельного оружия был, с чего он складывался. То ли это был там, допустим, пугал, допустим, лошадей звук выстрела иногда, там, против каких-нибудь примитивных народов это действовало в первую очередь таким образом. Но тем не менее, в общем. Ну и изначально огнестрельное оружие считалось, как, скажем так, низким жанром для аристократии, для профессионалов военного дела. И аристократы, в общем, не считали для себя приемлемым использовать его в бою. Это в первую очередь было оружие горожан. Ну и выглядело оно соответствующим образом. То есть вот только для того, чтобы стрелять, то есть некий ствол, укрепленный на некоем ложе, хорошо, если на ложе, ну, если оно предполагалось, допустим, для того, чтобы человек употреблял его там, с рук, а не стационарно.
То есть не пушка, а именно как ружье.
Да, именно как ручное огнестрельное оружие. На этом моменте я просто хочу обратить отдельное внимание, мы к нему еще потом отдельно вернемся. Но постепенно, по мере совершенствования, оружие становится, в общем, популярным уже и у высших слоев общества. Понятное дело, что прогресс уже не остановить, что им тоже надо будет пользоваться одними мечами уже и копьями.
Много не навоюешь.
Много не навоюешь, именно. В чем происходило совершенствование этого самого оружия? Ну, изначально ручное огнестрельное оружие, оно, в общем, конструктивно, ну, ничем не отличалось от
пушки.
Стационарного, от пушки, только что размерами. То есть некое, как я уже говорил, там некая ложа, на нем ствол, в стволе, естественно, и затравочное отверстие, которым надо в нужный момент подвести то, чем поджигаешь основной заряд в стволе. Либо это там тлеющий фитиль, либо там, не знаю, раскаленный, допустим, там кусок металла, что-нибудь подходящее к этому.
Что-нибудь горячее.
Да, что-нибудь очень горячее. Ну и, соответственно, одному человеку оперировать и самим этим вот ружьем, прото-ружьем, назовем это так, и этим фитилем было не всегда удобно. Иногда этим этим оружием пользовались вдвоем, но в любом случае масса неудобств. То есть надо в одной руке держать само оружие, в другой руке держать фитиль, смотреть, чтобы фитиль был работающий. Естественно, человеческая мысль достаточно скоро, ну как относительно скоро, пришла к мысли о том, что эти два приспособления надо совместить в одно, и появляется механизм, который в русской традиции называется замком, механизм, который облегчает как раз зажигание вот этого основного заряда в стволе.
Шпрингарта, так называемая.
Да, да. То есть изначально просто некий кронштейн, в который зажимался вот этот самый тлеющий фитиль, кронштейн устанавливался на самом оружии. Ну, и
на шарнирчике.
Да, на шарнирчике. Ну и путем там нажатия на какой-нибудь там простейший рычаг опускался в нужный момент на затравочную полку, где был затравочный порох, который воспламенялся, и происходил выстрел.
Это же как обычная S-образная планка, в конце которой был сделана выемка, куда вставлялся фитиль с возможностью его продвижения назад-вперед.
Ну да, по мере тления.
Да. Соответственно, затравочное отверстие сместили в бок ствола, а не сверху, так, чтобы можно было опускать его просто вот так вот.
Да, ну там, соответственно, делалась полочка перед затравочным отверстием, на которую насыпался затравочный порох. Потом эту полочку уже приучили делать к ней специальную крышечку, чтобы порох там до нужного момента сохранялся. Ну и сама эта конструкция вот этого самого фитильного замка, она потихоньку постепенно совершенствовалась. Мы сейчас не будем вдаваться вот сильно в эти самые подробности. Смысл был в том, что...
А что там подробности? Господи, там придумали первый пружинный замок.
Ну, да.
Когда нужно было не рукой опускать фитилек, а спускать некий стопор, после чего пружина опускала фитилек механически.
Ну, опять же, вариации этого замка могли быть разные. То есть, допустим,
кнопочные,
там,
курковые.
Кнопочные, да, на каких-то там восточных странах курок, например, там ставился с другой стороны, как правило, не так, как в Европе. То есть, если в европейских фитильных замках, ну, самый частый вариант это был, когда курок, скажем так, опускается, ну, в сторону стрелка, то на там, Дальнем Востоке, там, в Китае, в Японии курок
вперед уходил.
Да, уходил вперед. Смысл всего вышесказанного в том, что ружье постепенно совершенствовалось, и аристократия тоже обратила внимание на то, что эта вещь все-таки достаточно удобная, и удобна она не только для войны, но и в аристократическом развлечении охоте. И в XVI веке уже для, скажем так, высокопоставленных потребителей, назовем так, людей состоятельных, начинают делать оружие, огнестрельное оружие, предназначенное именно для охоты. Соответственно, оно делается, как правило, более качественно.
Отделочка красивая.
При этом украшается, разумеется. Собственно, вот именно с этого момента, это где-то начало XVI века, огнестрельное оружие начинает приобретать... Ну, такие по-настоящему формы произведения искусства. То есть, если холодное оружие, оно произведением искусства являлось очень давно уже.
С бронзового века.
Да. То вот с огнестрельным оружием это произошло не сразу. Из сугубо утилитарного предмета оно превращается в нечто большее вот как раз в XVI веке, когда оно становится объектом, скажем так, вожделения аристократических охотников. И, ну, и не только охотников, а бойцов в том числе. Но чем отличается охотничье оружие, допустим, от, в самом широком плане от
боевого?
От боевого? Ну, естественно, предназначение. Боевое оружие нужно для того, чтобы убивать людей, охотничье оружие нужно для того, чтобы убивать всех остальных, животных самых разных, кого захочется. Соответственно, животные могут быть большие, могут быть маленькие, они могут бегать, могут летать, могут плавать с той или иной скоростью.
А некоторые и летать, и плавать могут.
В том числе, да. Поэтому, как любой инструмент, под определенную задачу приспособленный, оружие именно поэтому обладает охотничье оружие разными качествами. Оно становится более разнообразное, по определению, в силу этого уже, в первую очередь. Ну и, кроме этого, армейское оружие, оно нужно для вооружения армии.
То есть, оно массовое и дешевое.
Да. Его нужно сделать, конечно, максимально дешевым, чтобы... Его можно было сделать максимально в больших количествах, вооружить максимальное количество людей, при этом оно должно использоваться в полевых условиях. Оно должно выдерживать полевые условия, когда какие-нибудь там базы снабжения, там, какие-нибудь ремонтные мастерские далеко. Оно должно быть максимально надежным, максимально простым. Ну и понятно, что не всегда потребитель этого оружия, какой-нибудь солдат, он, скажем так, имел много времени для тренировки.
Вот только хотел сказать, что его еще и в руки давали,
да,
кому попало.
Да, руки могут быть достаточно кривые и...
То есть, он должен выдерживать не только полевые условия, но и личность солдата.
Да, да, да. Поэтому боевое оружие, вот оно обладает вот этими вот качествами, которые должны этим целям соответствовать. С охотничьим оружием все чуть-чуть по-другому. Как я уже говорил, оно может быть предназначено для разных целей. Кроме того, потребитель этого оружия может быть самый разный. Это может быть профессиональный охотник, который ходит там по лесу месяцами, стреляет.
Промысловик, то есть.
Да, промысловик, стреляет дичь, и вот с этой дичью, в общем, как-то живет. Это может быть какой-нибудь горожанин, который ходит пострелять, ну, когда ему захочется, ну, либо аристократ, который точно так же ходит пострелять, но когда, но делает это очень пафосно.
Да, всякие охоты Максимилиана I, если посмотреть на гобелены, которые по этому поводу ткались, там же это же не охота, фестиваль целый.
Да, конечно, и, соответственно, финансовыми возможностями эти потребители обладают самыми разными, и можно это оружие делать на очень разном профессиональном уровне, может быть, и простым и сложным, ну, в плане украшений, допустим, так. Поэтому охотничье оружие, вот, ну, разнообразнее, скажем так, вот во всех практически по всем пунктам. То есть, ну, я просто как есть хранитель фонда оружия в Гатчинском дворце, я когда его принимал, у меня была такая мысль, ну, вот все оружие, которое я вижу, ну, в общем, практически исключительно охотничье. Там боевого, ну, толком нету. Ну, как-то это вроде как, ну, несерьезно. Вот понятно, что военное оружие, оно предназначено для какого-то серьезного, полезного дела, для того, чтобы защищать там свою страну, убивать супостатов. А охотничье оружие вроде как для развлечения. Вроде как-то это менее интересно. Но все так, безусловно. Но когда его начинаешь изучать, понимаешь, что вот на то время, по крайней мере, наше оружие в Гатчинском собрании, это в основном 17-18 века, оно просто интереснее по массе
параметров,
да. Ну и в нем, вот в этом охотничьем оружии, можно видеть множество, скажем так, вариантов различных конструкций, которые появлялись на этом охотничьем оружии, опробовались, но и потом иногда шли в военное оружие, иногда не шли. То есть, собственно, до 19 века прогресс в оружейном деле, вот в ручном огнестрельном оружии, именно шел в первую очередь в охотничьем оружии, а дальше уже, ну, как получится.
То есть, или негодное, или слишком дорогое.
Ну, да, да. То есть, ну, то, что было позволено иметь охотнику, тем более какому-нибудь там…
Курфюрсту Саксонии.
Да, Саксонии. Ему, конечно, такие вещи могли там никак не соответствовать каким-нибудь обычным бойцам, а могли в чем-то иногда и конструктивно и подходить по тем или иным целям.
А вот, например, то, что обеспечило прогресс ручному огнестрельному оружию вообще, так сказать, на годы и даже века вперед, когда вместо фитильного замка появились искровые замки, и в первую очередь колестовый замок. Колестовый замок, он появился как? На боевом оружии или сначала его опробовали на охотничьем?
Ну, сначала, ну, его опробовали, скажем так, и на боевом, и на охотничьем оружии, и там он нашел свою нишу.
То есть, у нас пока нету какого-то артефакта, который был бы точно раньше всех других, и можно было бы сказать однозначно, он охотничий или нет, он боевой.
Фу.
Я вот такого не могу припомнить.
Ну как, тут на самом деле вопрос сложный. В каком смысле? Что есть, допустим, какие-то отдельные предметы, которые, ну, сохранившиеся с того времени. Насколько я помню, один из самых ранних предметов с колесовым замком, ну, может, не самый ранний, но один из самых ранних, это стреляющий щит, изготовленный для короля Генриха VIII. То есть, вот металлический щит круглый, в нем вделан пистолет. Вот как это оружие трактовать? Ну, а как охотничье, вот явно не получится его трактовать.
Кто-то... Нет, конечно. Это так называемый фонарный рандаш.
Ну да, только другое дело, что вот они…
Сразу поясним.
Да.
Значит, колестовый замок – это искровой замок наподобие современной зажигалки, когда проворачивается некое колесико, на которое опускается кремень. Оно дает сноп искр, который падает на затравочную полку, проводя инициацию основного боевого заряда. Колесико двигается, естественно, не как в зажигалке рукой, а усилием сжатой V-образной пружины, которая тянет поворотный механизм специальной цепочкой.
Ну, да.
Очень сложный в изготовлении замок, но очень надежный, потому что сноп искр шел довольно долго, он был очень сильным, и осечек давал меньше. Фонарный рандаш – это такой металлический круглый щит небольшой, в котором устанавливался фонарик и пистолет. Иногда дополнялся еще различными там шипами, шпагами, крючьями. Это все служило для патрулирования в карауле. То есть можно было ночью зажечь фонарик. Фонарик давал луч света, и вдруг, если какой-то коварный враг крался, у часового был шанс не погибнуть сразу, а произвести много-много шума. Зачем этот чит нужен был Генриху VIII, правда, непонятно. Думаю, баловался.
Это отдельный вопрос. Да, он много чем баловался, чего у него только в арсенале не было, это, собственно, и сейчас сохранилось. Всякие призабавнейшие, в общем, вещи.
Да, мой любимый шлем с рогами и с очками.
О, да, о, да, да, символ лидского арсенала.
Так точно.
Так вот, а, собственно, для чего понадобился вот именно изобретать этот искровой замок? Фитильный замок имел массу врожденных недостатков, которые было, ну, никак не обойти.
Погода.
Потому что фитильный замок, естественно, он работает тогда, когда тлеет фитиль. Чтобы нужно было выстрелить, нужно этот фитиль как-то вначале зажечь. Вот незажженный фитиль, все, ружье не сработает. Соответственно, если этот фитиль истлел весь, опять же, стрелять дальше нельзя. То есть надо следить, чтобы фитиль, во-первых, все время тлел, и чтобы он
не кончался.
Тлел не просто так. Но, опять же, погодные условия, да. Как в чудовищном фильме, по-моему, там «Миссия чести» японском, там как раз этот момент показывался, где японские пехотинцы как-то становятся вдруг бесполезными, потому что пошел сильный дождь, и вот японские те самые фитильные замки намокли, и ружья не смогли стрелять после этого. Ну да, такое тоже могло быть, хотя, опять же, в каких-нибудь там, в той же самой Японии, на самом деле, этими фитильными замками до середины 19 века пользовались, в общем, говоря, не знали.
Тем
не
да, менее, и в Японии,
и в Китае, во всей Средней Азии, в общем.
В Сиаме, вот только что там недавно был, там вообще конца 19 века ружья с фитильными замками.
Сколько угодно, в общем-то.
Хотя там с дождями и сыростью все вот в полном порядке
вот вообще. Где климат влажный, в общем-то, но тем не менее. Кроме этого, такой еще момент, ну, если как-то пехотинец, допустим, может нормально ходить там, с мушкетом, у которого этот фитильный замок с тлеющим фитилем есть, то
всю всадник... 30-летнюю войну проходили.
Да. Да
и потом.
И до этого, и после этого. Вот, например, кавалеристу это делать сложнее.
Да почти невозможно.
Потому что, ну как, ты этот, допустим, ружье с тлеющим замком, ты одной рукой правишь лошадь, другой рукой должен торжественно это ружье, не знаю, там нести, чтобы мало ли вдруг этот фитиль на лошадь не попал или еще куда-нибудь, иначе езда станет совсем другой после этого. Неудобно, разумеется. Но, опять же, такие мелочи, как в темноте противник может увидеть, что вот где-то тлеет фитиль, там, наверное, враг... что-то замышляет, дымок может почувствовать, там, не знаю, фитиля. Масса таких вот мелких моментов, которые делают фитильный замок, в общем, неудобным в ряде случаев. Искровой замок в этом отношении имел массу преимуществ, потому что он был, в общем-то, все время готов к использованию. Но если его взвели, порох на затравочную полку насыпали, ты можешь это взвести, то есть носить это оружие с этим замком сколько угодно и, в общем, выстрелить в любой момент, когда тебе это захочется, в общем-то. В первую очередь это удобно было, конечно, для кавалеристов, которые...
Так появились пистолеты.
Да, так появились пистолеты, в общем. Просто некое ружье с этим замком, его укорачивают до размеров, которые удобны для кавалериста, и кавалерист, в общем, может им спокойно, нормально пользоваться. Вот, пожалуйста, использование пистолета на войне. То есть, в первую очередь, даже, может быть, не обязательно охотникам, а вот в первую очередь кавалеристам, которые воевали. Это было даже, наверное, нужнее изначально.
Ну, так появились, собственно, рейтары.
Рейтары, соответствующая рейтарская тактика.
Да.
Кавалеристы с появлением пистолетов что-то смогли противопоставить пехоте. И так немножко, скажем так, увеличить свое пошатнувшееся, в общем, боевое значение. Да. Ну и, соответственно, кавалерист по определению человек более богатый. Он мог себе позволить оружие с колесным замком. Ну, скажу, что колесный и колесовый замок, в принципе, это одно и то же, просто один термин обозначает одну и ту же конструкцию.
Синонимы, в общем.
Да. Мне лично удобнее произносить колесный замок, я обычно так говорю.
Ну, давай, ты говори колесный, я буду колесовый по привычке.
По привычке, да. Ну и... Кавалеристы, в первую очередь, как я уже повторюсь, пользовались оружием с колесными замками. Пехотинцы, обычные пехотинцы в армии, им это было, как правило, не нужно, потому что колесный замок – вещь достаточно дорогая, ну, там как минимум 4 пружины точно совершенно нужно, самые разные силы, например, в этом механизме использовать, а можно и больше. Тем более, ранние колесные замки, они обладали еще различными, скажем так, дополнительными опциями, как сейчас говорили, там, например, на замочной доске ну, в 16 веке, в начале 17 века была, например, кнопочка специальная, на которую, если вот нажмешь, то крышка полки автоматически закроется, отдельная пружина. Также, например, там на внешней стороне замочной доски ставился там дополнительный предохранитель, который, если там он тоже подпружинен, если его там упустить, то на спусковой крючок уже не нажать. Впоследствии от этих ножей отказались, ну, просто за ненадобностью. Например, открывать-закрывать крышку затравочной полки руками можно, в общем, для этого особые кнопки, ну, Не обязательно совершенно.
Ну, если посмотреть, сколько у тебя палец будет идти до кнопки, и сколько, собственно, тот же палец будет идти до затравочной крышки, время одно и то же.
Разницы никакой, в общем, да. А конструкция все-таки чуточку проще будет. Вот. Но тем не менее. Тем не менее, в общем, ранние колесные замки – это, ну как, вещь сложная для того времени, требующая высокой квалификации мастера.
Хай-тек, куча деталей.
Да, куча деталей, которые стоят много сами по себе и требуют достаточно тщательного ухода. Этот замок надо периодически чистить, то есть там, отделять от самого оружия, прочищать, потому что порох дымный, нагар дает, ну, в зависимости, опять же, от самого качества пороха достаточно большой, и нужно прочищать и затравочные отверстия, и сам механизм, это все сложно.
Опять же, за состоянием пружины следить.
Конечно, конечно. Но для охотников, особенно высокопоставленных, это очень даже подходящее... подходящее устройство.
Ну, естественно, им же не нужно 12 выстрелов за бой делать, им нужно один раз стрелять.
Не обязательно. Нет, ну, они могут стрелять и чаще. Другое дело, что богатый охотник может себе позволить иметь сразу же несколько ружей.
Ну, во-первых, у него есть
соответствующий персонал, да, который ему зарядит заранее это самое ружье, вовремя подаст, возьмет то, которое, из которого уже выстрелили. В 16-17, да и, собственно, в 18 веках, на самом деле, такой обслуживающий персонал для аристократической охоты был очень востребован. Почему? Ну, потому что охоты аристократические, они часто устраивались, ну, совершенно изуверским с нашей точки зрения способом. Это вот был такой, как тир с живыми мишенями. То есть, ставился какой-нибудь загончик, куда загонялся зверь, иногда самый разный. Вот с какого-нибудь отрезка, с какого-нибудь участка леса близлежащего. Ну, и там какой-нибудь навесик, под которым эти аристократические охотники стреляют в этих зверей, пока всех не перестреляют, например. Ну, это вот мне напоминает лично, ну, вот как сейчас вот компьютерные игры со стрельбой. Вот примерно то же самое. Только раньше компьютерных игр не было, а стрелять людям хотелось.
Развлекались вот так.
Ну, развлекались таким образом.
Это такое развлечение, стрельба по рыбам в бочке из пистолета.
Ну,
очень
вот,
похоже.
Вот что-то в таком духе. Не, ну понятно, что зверей можно было уничтожать и другими способами, не менее изуверскими. Можно было там с холодным оружием там, их бить. И как-то, как, что там только не происходило, в общем. Ну, и это я к тому, что, в общем, иногда охотникам таким хотелось стрелять и довольно часто, и быстро. Не только потому, что охота велась таким образом, но часто обстановка к этому подводила. А стрелять из огнестрельного оружия того времени быстро не получалось. Заряжание огнестрельного оружия там, с 16 века, да и более раннего, вплоть до 19 века, в общем-то, процесс довольно долгий, но если это, вот, опять же, брать оружие, ну, скажем так, простое, то, которое шло для армии в первую очередь, потому что заряжалось оно с дула, ну, и требовало разных, множества разных движений, то есть это нужно было, ну, как... Возьмем там, допустим, какой-нибудь там 18 век, что нужно было охотнику там стрелку сделать, чтобы выстрелить. Ну, для этого нужно было поставить замок на соответствующее положение, чтобы можно было затравочный порох насыпать, то есть открыть полку.
Предвзвод, так называемый.
Да. Ну, в данном случае не говорю о кремнёвом замке, я говорю, допустим, о колесном замке, о кремнёвом мы ещё не говорили.
Да-да-да.
Открыть полку. Насыпать туда немножко затравочного пороха. Затравочный порох мог насыпаться либо из отдельной пороховницы, где был специальный, более чувствительный порох, либо из того же патрона, в котором находился основной заряд. Ну, а патрон в то время – это бумажный сверточек, в котором с одной стороны, собственно, пуля, с другой стороны – порох. Нужно было его как-то надорвать, обычно это делалось зубами, чуть-чуть пороха насыпать, закрыть крышку затравочной полки, потом... Основной вот этот вот заряд пороха вместе с пулей положить в ствол, дослать все это дело шомполом, положить шомпол обратно в гнездо, которое располагалось, как правило, под стволом, ну и привести в замок в боевое положение. Если это был колесный замок, его надо было завести ключом, то есть достать ключ, который должен был быть отдельно и не теряться желательно, надевать, то есть на ось этого механизма ключ, сделать ну, там, где-то 3/4, наверное, оборота, перевести в боевое положение сам курок, то есть опустить его на затравочную полку. Ну, после этого, в общем, да, можно стрелять. Вот я долго перечислял, делалось это тоже довольно долго. Хотелось стрелять побыстрее. Соответственно, человеческая мысль достаточно скоро нашла различные способы, как ускорить стрельбу из огнестрельного оружия того времени. Ну, варианты решения могли быть самые разные.
Много стволов.
Да. Самый простой вариант, самый очевидный – это много стволов. Собственно, этот вариант появился века с 14-го,
да.
Когда стали просто в один пучок как бы, закреплять несколько стволов, ну, и зарядить их всех заранее, и потом быстренько из них можно друг за другом выстрелить. Соответственно, из верхнего, потом повернул, там, из следующего ствола.
Я вот помню конца 14-го, возможно, начало 15-го, четырехствольную ручную бомбарду.
Ну да, я тоже помню, наверное, именно ее. То есть самый такой простой, в общем-то, примитивный способ.
А еще мне, помню, всегда пугали стволы, которые имели последовательное заряжание нескольких зарядов в один ствол.
О, да. Тут было тоже, ну как, два основных, скажем так, варианта. Это условно типа римской свечи, когда в ствол загонялось сразу последовательно несколько пуль, при этом в пулях делалось отверстие сквозное. Таким образом, что пороховой, ну как, то есть пороховой заряд в начале пуля, потом снова пороховой заряд, потом пуля, потом
понятно.
Снова пороховой заряд, потом пуля.
То есть через пулю перекладывали, переложено все было.
При этом вот эти вот отверстия в пулях ориентировались таким образом, чтобы они соприкасались именно
порохом.
С пороховым зарядом, да. И если нужно было выстрелить, воспламенялся заряд, тот заряд, который находился ближе всего к дулу. Соответственно, вылетала первая пуля, но от этого детонация вот этого заряда, через отверстие в следующей пуле детонировал следующий заряд пороховой, пуля летела вслед за ним и так далее. В общем, сколько зарядов сделано, столько, в общем, пуля вылетала. То есть, вот буквально друг за другом со страшной скоростью, примерно в одну цель, летело сразу несколько пуль.
Очередью шарашили.
Ну, можно сказать, да, очередью. Вот такой вариант. Еще один вариант, более сложный, наверное, в чем-то. Ну, как, сложный в техническом плане, это так называемые накладные заряды, когда делался замок соответствующий, который мог бы воспламенять по очереди
сначала
эти заряды.
Переднюю, да, потом
сначала
заднюю.
Переднюю, потом заднюю.
Главное не перепутать.
Да, желательно не перепутать. При этом, конечно, зарядов могло быть и там не два, а больше.
Вот у нас есть в Эрмитаже, правда, далеко не охотничья, а очень даже боевая пушка из Соловецкого монастыря, где 5 зарядов подряд. Там такие чудовищные совершенно задвижки.
Ну да, еще один вариант.
В квадратных камерах, которые последовательно установлены вот так вот на длине ствола. Их, значит, отделяли друг от друга заряды, заряжали. Сначала стреляли из передней, открывали задвижку так, что глухая заслонка, которая служила отбойником для взрыва пороха, отодвигалась, сменялась отверстием, которое было четко соосно стволу. И так далее, 5 последовательных выстрелов можно было произвести.
Ну да.
Весит как 2 ПТРД, наверное.
Ой, если не больше. Вот. Ну, такой вот.
Кстати,
вариант.
У нас даже, кто кому интересно, можно в экспозиции рыцарского зала в Эрмитаже посмотреть вполне себе охотничьи, очень красивые, изящные вещи, где на один ствол 2 инициирующих курка.
Угу.
То есть подряд загонялись, как мы описывали, 2 заряда, и сначала один курок срабатывал, потом второй, давали с одного ствола 2 выстрела. Мне они казались жуткими всегда, потому что я точно знаю, что я бы точно перепутал, какой из курков нужно первым спускать.
Да, а еще вариант был сделать один замок, который бы двигался последовательно мимо всех этих самых отверстий, то есть от дула к казне. Либо были варианты, когда с каждой стороны ствола по замку тоже один как
да.
бы сколько-то зарядов берет, другой другие заряды. То есть тут, конечно, фантазия у людей играла, в общем, ну, другое дело, насколько это было результативно.
Еще я помню замечательные предметы огнестрельного ручного оружия, когда делался комбинированный фитильно-колестовый замок. То есть, если это не сработает, ну уж фитиль точно сработает.
Ну, как вариант, потому что все-таки, чтобы кремниевый замок работал, нужен был кремний в первую очередь. А он тоже имеет тенденцию снашиваться.
Да.
Вот через несколько выстрелов он там расколется, и все. А другого кремния нету, например, под рукой у человека. Что делать? Ну, вот фитильным замком и пользоваться. Это было, в общем, нормально. То есть, иногда, или, например, делались курки, где там такие двойные, скажем так. 2 кремния в них были заряжены. Один сносился, там замок, этот курок повернул, пользуясь следующим. Так, если что, это может помочь вот, в важной ситуации.
В общем, человеческая мысль работала, а потом придумали револьвер, собственно говоря.
Ну, собственно, вот многоствольные системы – это как раз прообраз этого самого револьвера.
Нет, я имею в виду именно револьвер, когда один ствол и поворотный барабан.
Да, да.
ну, несколькими камерами.
Да, как вариант. В общем, дальнейшее развитие этой же самой конструкции. Ну, опять же, это когда вот первые, причем первые, в общем, зашедшие именно такие револьверы, это еще 16 век, в общем-то, век, с фитильными замками.
Да.
Еще делали. Ну, револьвер, думаю, там объяснять особо не надо. В общем, все примерно представляют, на что он похож. Да, это предварительно можно так либо в виде барабана, либо в виде блока, скажем так, из отдельных стволов, вращающихся на оси, вот эти блоки, вначале их зарядить, а потом, в общем, стрелять вручную, как правило, поворачивая эти самый блок. Ну, в зависимости от конструкции, блок фиксируется в нужном положении, там нужно, чтобы его повернуть, нужно, как правило, нажать там, на переднюю часть спусковой скобы, рукой уже провернуть барабан, либо этот блок, и уже тогда там будет становиться напротив ствола камера с зарядом, который еще не был использован.
Ну и, конечно, многоствольные системы типа пулемета «Фаланкс», он же «Вулкан», бывают очень красивые. Вот у нас в Эрмитаже лежит охотничья гарнитура Екатерины II, если не ошибаюсь.
А, по-моему, Елизавета Петровна.
Или Елизавета Петровна, да, Елизавета Петровна, точно, что Елизавета Петровна, правильно, да, там все ложи и приклады отделаны слоновой костью, ну и, собственно, самое главное ружье. Там есть несколько предметов, конечно же, и самое главное ружье шестиствольное, но вот точно как у Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор 2», только гораздо красивее, там раз в 30, наверное.
Несомненно. Но это еще один вариант, скажем так, многоствольной системы, то, что у нас называется система там ружье или там оружие с перевёрнутыми стволами, в англоязычной традиции это система Вендер называется, ну, по-моему, у немцев точно так же. То есть, когда несколько стволов вращаются вокруг одной оси, но при этом замок у ружья или у пистолета один. То есть, соответственно, каждый ствол можно подносить к этому, по очереди к этому самому замку. Ну, это дает, в общем, определенные преимущества. Замков надо меньше делать. Это меньше стоит, меньше ухода за техникой. Но, правда, при этом, конечно, есть слабое место, есть вот этот самый узел крепления, который от стрельбы может разбалтываться.
Плюс вес.
Ну, вес, понятно, больше стволов, больше веса. Хотя, опять же, самый вроде как примитивный вариант – это когда у каждого ствола свой замок, бывали там, допустим, и двуствольные, ну, собственно, они и сейчас есть, классическая двустволка, два ствола, два замка.
Да.
Но бывали и четырёхствольные такие же варианты с четырьмя замками, например, точно так же. Ну, тут тоже отдельное удобство, в общем, не надо думать, чтобы там замок, допустим, там, переключить на тот или иной ствол. При этом, опять же, варианты, ну, в том же самом 18 веке, вспоминая те предметы, которые я непосредственно в музее храню, они могли быть, ну, довольно своеобразными, двуствольные именно. Там иногда замки имели те или иные там доработки, которые позволяли стрелять из того или из иного ствола. То есть, например, есть у нас двуствольное ружье с вертикально расположенными стволами друг на другом.
Вертикалочка.
Да, вертикалка. Вертикалки, собственно, появились раньше, чем горизонталки.
Да.
И там один кремневый замок, но при этом от затравочной полки там идет канальчик к нижнему стволу. Этот канальчик, он перекрывается специальной заглушкой. То есть, если хочется выстрелить из верхнего ствола, ты стреляешь как обычно. Если хочется выстрелить из нижнего ствола, отодвигаешь эту самую задвижечку, и там порох уже просыпется до нижнего ствола, а потом произойдет выстрел.
А дуплет можно дать из такого? То есть, сразу
можно,
двумя стволами?
Можно сразу открыть эту задвижку и там…
А, ну, точно, сразу просыпется весь порох,
да,
но с двух,
да,
стволов даст.
Да, можно и так сделать, но там практически почти одновременно будут выстрелы.
Мне очень нравится, если мы сейчас поговорим о стволах, раз уж мы заговорили о стволах, когда это вот вертикальная двухстволка, и у нее, например, верхний ствол адски крупнокалиберный, а нижний, наоборот, ну, скажем так, там, на белку, что-то такое очень мелкокалиберное.
Ну, бывает такое. Бывает, были, ну, собственно, и сейчас бывает, и были еще века 17-го, допустим, один ствол нарезной, другой гладкий. Точно так же.
Для дроби и для пули.
Для дроби и для пули. Они могли быть там и стационарными, и могли быть вот как раз перевёртными, то есть система Вендера. Захотел такой ствол повернул, захотел с другого стреляешь. Тоже совершенно нормально.
Еще адская совершенно система, когда в ствол вкладывался вкладыш со сменным калибром.
Да, да, есть такие буквально считанные по всему миру на самом деле штуцеры.
Я их в руках штуки 4, наверное, держал, или 5, я уж не помню сейчас.
Ну вот, я два таких храню непосредственно. То есть, это в середине 17 века начали изготавливать. Собственно, больше всего прославилось подобным конструкциями семейство оружейников Клетт из Зальцбурга. Ну, также несколько других оружейников тоже подобное делали. То есть, это вот обычный колесный штуцер с колесным замком, у которого в ствол вкладывается еще вкладыш. Можно вкладывать, можно, конечно, не вкладывать. То есть тоже ствол сам по себе нарезной с нарезами, и вот вкладыш тоже нарезной. Это дает возможность стрелять из такого штуцера пулями разного калибра, либо побольше, либо поменьше. Но это совершенно сумасшедшая, конечно, по точности работы того времени. Да. Потому-то так этих вещей мало и сохранилось, потому что это надо быть каким-то высочайшей квалификацией мастером, чтобы сделать этот вкладыш так, чтобы он нормально входил в нарезы основного ствола, и чтобы он при этом сам еще был нарезной изнутри.
Так точно, и чтобы потом его можно было демонтировать, учитывая, что дымный селитряной порох нагар дает какой.
Да, да, то есть при этом он хорошо как бы входит и выходит, в общем, при этом. То есть точность потрясающая совершенно, все это исполнение. Но при этом какие еще возможности можно было ускорить для того, чтобы ускорить
стрельбу? Вкладыш – это не про ускорить. Вкладыш – это не про ускорить. Про очень уникальное качество выделки ствола мы говорили. Да, потому что это... вкладыш только, наоборот, замедлит работу.
Но это зато для взыскательного потребителя очень-очень богатого.
И еще бы. Это же вручную, без точных измерительных приборов, без станков с ЧПУ. И как это вручную можно было сделать? Я лично просто не понимаю, хотя, в общем, в технологии разбираюсь более-менее прилично.
Ну вот. Другой вариант, как ускорить стрельбу, это заряжать не с дула, а с казённой части. Конечно. То есть появляется казнозарядное оружие, причем тоже появляется довольно рано, человек с 16-го, это точно совершенно, если не раньше.
Ну, раньше нет, в 16-м точно
нет,
есть.
Ну, в 15 веке мы знаем пушки казнозарядные, там, артиллерию. Ну, ручное оружие, в общем, 16 века казнозарядные достаточно в больших количествах. Ну и варианты конструкции тоже самые-самые разные. Ну,
кстати, казнозарядное оружие было далеко не только охотничье, боевое, конечно, известно, казнозарядное оружие. Причём ручное оружие казнозарядное, боевое есть.
Да, об этом мы еще тоже, кстати, упомянем. Потому что, ну как, один из вариантов какой? Это... Например, делать ружье складным, то есть там нажимается на него какой-то рычажок, ружье просто переламывается, и казённая часть оказывается открытым, туда вкладывается гильза специальная, заранее заготовленная, ну, так называемый сменный казённик, то есть, ну, вот металлический цилиндр, заранее заряженный порохом и пулей, ну, имеющий затравочное отверстие. Вот в точности, в общем, примерно как современный, в общем, патрон мы... в ствол вставляем, вот точно так же. Потом ружье складывается, и можно стрелять, в общем, как обычно. При этом эти гильзы, они могут иметь, допустим, заранее уже и затравочную полку с огнивом, ну, а могут и не иметь. Тут в зависимости от того, как их сделают. Ну, такой вариант, например, казнозарядного оружия. Ну, а был еще вот в начале 18 века, тоже замечательную систему придумали, французский оружейник Исаак Лешамет переехал в Англию, и там прославился изготовлением оружия, ну, как сейчас это в русской традиции называется, крановым затвором. То есть, когда в казённой части…
Каким затвором?
Крановый
затвор. А, крановым.
Крановый затвор, ну, это система Лешамета, например. Когда в казённой части, ну, находится такое, скажем так, вот, её закрывает до самого верха… Ну, такой штырь, я не знаю, как его там назвать, там связанный непосредственно со спусковой скобой. Штырь с резьбой. И когда боец, стрелок за эту спусковую скобу начинает крутить, этот штырь по резьбе опускается, и в верхней части, верхней поверхности казённой части ствола открывается отверстие, через которое можно сунуть заряд, пулю и заряд, потом обратным движением вот этой самой спусковой скобы этот... Штырь поднимается и закрывает казённую часть, можно стрелять. То есть, например, шомпол такому
это
ружью...
Это какие годы?
Это начало 18 века.
Начало 18 века.
Это начало 18 века, шомпол такому ружью, например, в принципе, не нужен. Ну и характерная, кстати, ситуация, то, что француз прославился этим именно в Англии. Ну, в конце 17 века начинается, во Франции возобновляется гонение на гугенотов. И масса гугенотов уезжает в те страны, в которых к их конфессии относились терпимо. И в Англию, и в Германию, и в Швейцарию. В США тоже. То есть, например, среди оружейников соседних стран мы находим периодически людей, ну, с очень неместными фамилиями, с французскими. Вот Ле Шомет был, например, одним из таких, и со своим изобретением, в общем-то, он переехал в Англию, там отличился. При этом эта конструкция, в общем, была достаточно удобна, ее модернизировал уже англичанин Патрик Фергюсон в 70-е годы 18 века. Ну, сделал ее, скажем так, более удобной, более надежной. И она была даже использована, была принята в английской армии. То есть он провел публичные испытания, где,
ну, так дело, все работало,
да,
так
где, все где, работало. Где у него все замечательно действительно работало. Он 4 выстрела в минуту выдавал, причем это у него была винтовка, поскольку заряжать с казенной части, то пулю. Не было необходимости ее, скажем так, забивать через дуло, через нарезы, а можно было сразу, как бы она в нарезы входила уже с казны. Это было, в общем, в чем-то это было удобно, именно такая казнозарядная система именно для нарезного оружия. Точность показала достаточно хорошую. Он там даже на испытаниях вылил там бутылку воды на замок, в общем, и через полминуты все равно это оружие стреляло нормально. Англичане
прониклись.
Да, прониклись, они сформировали отряд под командованием этого же самого Фергюсона, отправили его в Америку воевать с восставшими колонистами. Как раз шла война за независимость. И этот самый отряд под командованием Фергюсона неплохо себя зарекомендовал в одном из сражений при реке Брендивин как раз. Все отмечали, что стрелки показали себя хорошо. Даже была легенда, будто бы, ну, много таких легенд существует, будто бы там сам Фергюсон держал на мушке Вашингтона, но, в общем, решил не стрелять, потому что вроде как он целился в спину, а это был не по-джентльменски.
Ишь ты.
Ну, характерная история для того времени.
Очень характерная. Врут, конечно.
Скорее всего. Вот. Все бы было хорошо, да только Фергюсона через некоторое время ранили, и после этого отряд расформировали. А потом сам Фергюсон погиб.
Ну, это же дорого, поди, все было.
Это было, конечно, довольно дорогое удовольствие. То есть, там раза в 4 такое ружье стоило дороже, чем обычное. Ну, и поэтому...
Ну, и кроме того, слабое место всех этих систем с казнозарядным замком, если мы говорим, конечно, о том времени, о времени примитивного огнестрельного оружия, что тут вот блок перелома ствола или блок открытия казенного ствола – это было очень слабое место.
Ну, вот фергюсонская винтовка, в принципе, она была достаточно надежной, но, опять же, вот все стухло именно таким образом.
Конечно, дорого, дорого. У меня самая, конечно, любимая система многозарядного оружия с примитивными замками – это то, что сделал у нас в оружейной палате такой русский паренек по имени Каспар Кастельхов.
Кастельхов.
Да.
Угу.
То, что там… Как винчестер работает фактически, несколько...
Ну, похоже в чем-то.
В чем-то, да, когда есть в теле ложа, несколько пазов, в один из которых вставляются пули, в другой...
Трубки там, да.
Да, так точно, в другой порох, и при помощи передергивания подствольной скобы это все поступает в камеру, где ловко соединяется и стреляет. Все это работает, что характерно, до сих пор.
Худо-бедно это работает, да. Хотя, ну, опять же, это было, как считается, что разработали систему оружейники семейства Кальтхов, которые, ну, вначале они жили в Золингене, потом разъехались в разные стороны, от Англии вплоть до России, и поэтому и в Дании. В Дании, кстати, считается, что такими ружьями была вооружена, ну, по крайней мере, часть Королевской гвардии. И во время осады Копенгагена и в Сконской войне вроде бы как они принимали участие, ну, по крайней мере, такое подразделение было. Уж как они там воевали, я сказать не могу, доходило ли у них там дело до настоящей стрельбы. Но вот именно с такой вот системой Кальтхофа считается, что первое многозарядное оружие, которое было официально принято на вооружение, по крайней мере, сколько-то на нем просуществовало.
Ну, опять же, это сколько стоило, я боюсь себе представить.
При этом надо сказать, что вот эти вот системы Кальтхов, они, в общем, имели разные вариации, и что совершенно, ну как, форменное безобразие, каждый следующий был сложнее предыдущий. Поэтому, в общем,
это особо... Это я как раз легко могу объяснить.
Особо и не пришлось.
Но... было сложнее предыдущий. Господи, это потому, что нужно было заказчику больше денег выдать. Посмотрите, какая сложная штука. А как работает?
Ну да, да. Ну, была альтернативная, в общем, система, тоже сложная, но более простая. В конце 17 века то, что принято называть системой Лоренцони, многозарядное кремневое оружие. Ну, почему принято называть? Ну, потому что, ну, был такой вот оружейник, оружейный мастер Микеле Лоренцони, который работал
в Бреши.
Нет, во Флоренции.
А, во Флоренции.
Вообще, предположительно.
А, Лоренцетти же в Бреши работали. Конечно, Лоренцони, Лоренцетти, я всех этих макаронников путаю периодически.
Лазарина комбинация в Бреши.
Да.
Ну вот. Был такой мастер. Вероятно, по происхождению сиенец из города Сиена, но работал, в общем, во Флоренции достаточно долго. То есть, его, по-моему, первое известное ружье датируется 1684 годом, последний известный замок 1733 годом.
Ого. То есть,
где-то так 50 лет трудового стажа.
Ничего себе.
Из чего, в общем, там одно время делали предположение, что, может быть, Лоренцони был на самом деле два.
Ударник фактически капиталистического труда.
Да, да, но... Идея двух Лоренцони критики на самом деле не выдерживает, явно был один и тот же человек, а то, что люди работали иногда достаточно долго, это, в общем, такое бывало.
Ну что, он работает, если начал, скажем, лет в 18, сдав экзамен на мастерский уровень, то 50 лет до 68, это, в общем, ну, вполне себе представимый размер времени.
Так нет, ну, был, собственно, один из венских мастеров, по-моему, Каспар Цёльнер, если я правильно помню, в 18 веке работал в первой половине, ну, начинал еще в 17-м, так у него на некоторых оружиях у него была и подпись, что делал Каспар Цёльнер в возрасте, там, 82 года, например.
Какой молодец.
Как-то
чтобы
так.
Чтобы никто не спутал.
Да, что, не сомневайтесь, человек может, на самом деле, в это время работать. Ну, так вот. Возвращаясь к Лоренцони, от него просто осталось несколько пистолетов и ружей с характерной очень конструкцией, которая получила название вот по имени этого самого Лоренцони. Другое дело, что существует достаточно много, ну как много, некоторое количество оружия такой же конструкции, которое было сделано явно чуточку пораньше. В Англии Куксон...
Подрезал у кого-то?
Может быть. В Италии, Берселле, тоже вот примерно та же самая конструкция. Ну, вот прижилось именно название Лоренцони.
А что за конструкция? Чем она проще, чем Кальтхофа?
Она проще, ну как, я могу сказать, как в принципе она устроена, потому что как работает система Кальтхофа, я, например, до сих пор не разобрался, если честно. Я понимаю, что она сложная.
Ну, я в оружейной палате, когда ружьё это трогал, естественно, разбирать его никто не дал.
Вот.
Я просто примерно как бы прикинул, что откуда идет, но как там внутри все устроено, я не имею ни малейшего понятия.
Ну
я
вот.
Знаю примерно, вот как оно во все стороны, эти самые пазы расположены, что нужно дергать подствольный рычаг, все, на этом мои познания заканчиваются.
Да, да. А Лоренцони, по крайней мере, разобрать-собрать можно. Без риска что-то забыть. Ну вот. Известный оружеевед, ну, ныне покойный, к сожалению, Арне Хофф, например, он, в принципе, предлагал это называть чисто техническим, то есть термином, эту конструкцию, система с поперечным цилиндром. Потому что цилиндр, ну, на самом деле, конус даже, это вот главный элемент этой самой конструкции. То есть в центральной части...
Под неусечённый конус.
Замком, конечно, усечённый конус. Вот крепится такой на оси вращающийся цилиндр, у которого на боковой поверхности есть выемки для, соответственно, пули и для пороха. И благодаря рычагу, который к этому цилиндру прикреплен, цилиндр вращается, и вот эти вот заряды пороха и пуль он перемещает в ствол. Ну и вот отличие, собственно, при оружии, сделанном самим Лоренцони и другими оружейниками, которые, тем не менее, тоже считается системой Лоренцони, это расположение вот этих самых резервуаров для пули и для пороха. У всех остальных, скажем так, не у Лоренцони, это были две трубки, которые шли через приклад, либо через рукоять оружия и доходили вот до этого самого цилиндра. Они шли вот как бы сзади. У Лоренцони это была трубка для пуль шла через приклад, либо через рукоять, а трубка для пороха шла через, под стволом. С разных сторон они приходили вот к этому самому цилиндру, который потом вот все это перемещал.
Цилиндр раздатки,
да,
получается.
Да, да. Надо сказать, что вот конструкция Лоренцони оказывалась в этом отношении гораздо более сложной. То есть, ну как, она технически вроде как простая, но весь смысл был в том, чтобы сделать вот этот вот канальчик, который шел от трубки с порохом под стволом, и который должен был проходить под вот этим самым цилиндром, и в итоге оказываться, соединяться с капсулой, вот, которая была рядом с, в прикладе рядом с трубкой для пуль. Вот это умел только Лоренцони. Это была очень сложная какая-то вот конфигурация этого канала, но которую действительно сложно представить, как это вообще можно было сделать. Ну, считается, зачем это Лоренцони было нужно? Ну, опять же, в литературе мнение такое, что тем самым он делал оружие более безопасным, потому что вот заряд пороха, он мог детонировать. Если этот заряд пороха находился в прикладе либо в рукояти, то для стрелка был больше риск. А если он шел вдоль ствола, то риск был меньше. Я, честно говоря, вот не знаю на самом деле, какая тут статистика есть. Действительно ли они детонировали? Вот, была ли это какая-то реальная опасность, или это вот чисто вот так вот умозрительное какое-то
рассуждение? Ну, если у тебя перед лицом находится в прикладе вот такая трубка с порохом, мне лично никакой статистики было бы не надо, я бы уже боялся.
Все так, но когда Лоренцо не помер, то так как он, больше никто не делал. Но до 19 века, там, до первой половины 19 века, вот, сделали вот эту конструкцию с двумя трубками в рукояти, соответственно, в прикладе. То есть, очевидно, люди как-то с этим мирились, в общем, все им было нормально, более или менее. То есть, ну, наверное, не в детонации дело, вот Лоренцо не так хотелось сделать именно это самое оружие. Вот, и при этом, при манипуляциях вот этим самым рычагом, когда вот этот цилиндр брал соответствующие заряды пороха и пули и перемещал их в ствол, при этом еще взводился курок, при этом еще поступал автоматический затравочный порох, то есть вот человеку просто ничего вот с этим ружьем особо делать было не нужно, только нужно было поворачивать этот самый рычаг и поворачивать само ружье то стволом вверх, то прикладом вверх, чтобы...
Все, порох просыпался.
Да, по действиям тяжести порох либо там пуля поступала куда надо. Была определенная последовательность действий. Ну так, секунды, так, по прикидкам, я, конечно, не могу из подлинного ружья что-то попробовать сделать. Ну так, секунды за 3-4 ружье можно было перезарядить. Как-то так.
Очень быстро.
Конечно, быстро.
И таким образом мы про скоростные ленты все сказали.
Да, все, может быть, про чего-то забыли, конечно.
Не, ну, мазками широкими. Понятно, самыми что широкими тут про каждую мазками, систему да. Можно сделать отдельный ролик, если интересно будет.
Ну да. В принципе, можно было. Ну, опять же, о чем хотелось еще сказать, вот такой момент. У нас в Качинской коллекции оружия больше всего оружия немецкого, что связано с особенностями формирования этой самой коллекции, которую тоже можно будет как-то отдельно потом рассказать, может быть, кому-то будет интересно. Вот. Но как выглядело немецкое оружие, вот как...
Дорогие граждане, да. Если кому-то интересно... послушать про Гатчинскую коллекцию, там много интересного на самом деле. Так вот, если вам нужно, пишите, Евгений поведает, он разбирается. Вот эту вот книжку, которую мы приволокли сегодня, это он написал, и это всего лишь один том из четырех.
Да.
Вот таких вот 4 тома по поводу оружия в Гатчинской коллекции. Евгений недавно закончил свой труд, вот теперь его популяризируют.
Ну да, ну так вот. Собственно, о чем хотел сказать, вот на обложке здесь же и изображен вот характернейшее немецкое огнестрельное оружие 18 века. Тут кремневое, ружье с кремневым замком, которое нам в целом, наверное, более знакомо по силуэту. А под ним классический колесный штуцер немецкий с колесным замком, который, как мне кажется, для современного человека выглядит немножко странно.
Диковато.
Да, несколько необычно. В чем-то, может быть, нелепо. Мне он тоже, конечно, подобное оружие вначале казалось странным, но когда его начинаешь изучать, проникаешься уважением и понимаешь, что там все не просто так, все для чего-то было нужно. Поэтому об этом просто тоже хотелось бы чуть-чуть сказать, что мало ли, если люди там зайдут в какой-нибудь музей, чтобы их не пугало такой вид оружия, и они бы знали, для чего, почему оно именно такое.
Валяй.
Ну вот, классический немецкий колесный штуцер.
Мы же картинки покажем, я надеюсь, монтажным способом, да?
Да.
Отлично. Тоже. Но пока, тем не менее, все равно для драматургии сюжета, вот смотрите. Да.
Да. В первую очередь, что мы видим? Ну, колесный замок мы видим, ладно, с ним все более-менее понятно, мы уже о нем совсем коротко сказали. Надо сказать, при этом упомянуть, что колесный замок его очень любили немцы. Вот в этом как-то, наверное, проявляется их национальный характер. Колесный замок – вещь технически сложная. Его надо долго делать, за ним ухаживать. Это вот практиш просто. Ну, не практиш, но вот очень что-то такое очень техническое. Другие народы Европы от колесного замка достаточно скоро отказались. То есть, они его делали
вот до середины 18 века колесный замок.
Делали там, сколько-то поделали в 17 веке в Италии, во Франции. Да, по большому счету и все. А в зоне немецкого влияния он просуществовал до второй половины 18 века, по крайней мере, точно. То есть, в России его не делали, восточные народы колесный замок тоже не восприняли, вся мудрость Востока, для него это было сложновато. В Германии его очень любили. И долго от него не отказывались.
Да, он надежный. Что там говорить? Там такой столб искр, что даже если там половина пороха отсыреет на затравочной полке, вторая половина бахнет в любом случае.
Ну да. Вот. При этом, в отличие от кремнёвого замка, кремнёво-ударного замка, где курок ударял сильно по огниву, тут, скажем так, движущихся деталей было меньше активно, и считалось, что это более способствует точному выстрелу. Ну, в Германии стрельба в цель была любимым развлечением. Кроме этого, странное, замком чуть-чуть разобрались, странного вида ложа, незнакомая в основном, как правило, современному человеку.
Диковатый приклад.
Диковатый приклад сложной формы, сложной такой конфигурации.
Я когда первый раз взял такое в руки в Эрмитаже, будучи, году в 99-м, когда я только на службу туда поступил, я вообще не понял, куда это упирать.
Вот именно,
вот куда эту скошенную штуку вот.
То есть там скошенная задняя сторона приклада, еще шарик сзади.
Еще шарик, да.
То есть вот. Подумаешь, приложить к плечу, сразу понимаешь, как это больно и ужасно. При этом глаз будет не там, где ему нужно, не на линии прицеливания, а где-то в другом месте. Совершенно неудобно. Правильно, потому что его прикладывать к плечу вовсе не нужно было. Его нужно было держать выше плеча. И вот этой вот плоской частью приклада прикладывать к себе к щеке. Собственно, в иностранной литературе так эти приклады иногда и называются, щечные приклады. Ну, сейчас как базука, в то время, я так думаю, что люди все-таки на арбалет ориентировались, которые тоже держали это обычно в плечо не упирая все-таки. Вот. Плечо не упирали, при этом отдача считалась недостаточно большой. Но она действительно, порох был другой.
Ну и масса оружия серьезная.
А ствол вот такого оружия всегда был достаточно массивным. Восьмигранным, изредка шестигранным, но, как правило, восьмигранным, с толстыми стенками и весил много. Поэтому
гасил отдачу, да, серьезно.
Поэтому отдачу он гасил довольно хорошо. Зачем на задней стороне приклада шарик? Ну, для того, чтобы можно было это ружье спокойно вот, в вертикальном положении ставить на пол, и приклад при этом бы не кололся. То есть это такой защитный механизм. Длинная скоба.
Я просто железочкой оковал. Зачем этот шарик нужен, не знаю.
Ну вот, так оно как-то интереснее, наверное. Там шарик, либо иногда с конической такой вот наконечником бывает. Можно винтить, можно вывинтить. При желании поменять. А, длинная спусковая скоба с выемками для пальцев. При этом на верхней стороне приклада там отдельная выемка под большой палец. То есть вот просто ортопедическое, можно сказать, ложе на самом-то деле. Если знаешь, как держать, держать очень удобно. При этом центр тяжести, в общем, ружья приходится как раз где-то на левую руку, как раз, когда оно его поддерживает, и искать цель, держать ее из такого ружья на самом деле довольно удобно. При этом прицельные приспособления на таких ружьях обычно довольно развитые, то есть там не один щиточек, а бывает несколько еще откидных щиточков, вплоть до там четырех, например.
То есть диоптрический прицел получается?
Ну, в общем, да, на разные дистанции рассчитанный, то есть точность предполагалась из этого ружья достаточно большая.
Так как это штуцер, он нарезной, можно было целиться в самом деле.
Да, то есть там стрелял достаточно далеко, и пуля довольно крупного калибра. Хотя, опять же, бывали разные варианты. У нас есть в коллекции штуцеры как достаточно тяжелые, которые так вот на руке просто не удержать. Там они по 10 килограммов весят, основная масса – это ствол, только с опоры стрелять. А бывает, есть, ну, допустим, один штуцерок, у него калибр 4 мм вообще. Длинный ствол. Ну как, немцы бы назвали это штуцером, хотя там канал не нарезной. Маленький-маленький калибр совсем. Вот кого из него можно
застрелить? Я думаю, по мишени, скорее всего.
Может быть, по мишени. Но вот мне знакомый, скажем так, эксперт из Англии...
По белкам?
Не по белкам. Бери круче.
По медведям? Ну, я взял круче.
Нет, стрелять не пулями, а стрелами. И вообще по рыбам.
И вообще по рыбам. То есть, это гарпунная пушка получается маленькая.
Что-то в таком духе. Маленькая, легонькая, вот такая вот... Ну, почему бы нет, в общем-то, я так думаю.
А как, извините, рыбу после этого доставать? Вот, допустим, еду я на лодочке, вижу симпатичную рыбу, которую мне хочется промыслить, стреляю этим штырем металлическим. Это я понять могу, но штырь же весит кое-чего. Рыба вместе с этим штырем, она же просто будет там немедленно.
Штырь может проткнуть, а потом, кто его знает, аристократа, которому позволялось это самое...
Хотя, с другой стороны, наверняка с собой была спецсобака, которая вылавливает рыбу.
Мог стрелять в своем бассейне.
Тоже мог, да.
Запустили
да.
туда карпов или золотых рыбы каких-нибудь, и давай гулять. Почему нет? Ну, это мы так.
Отвлеклись. Да, это предположение.
Это мы немножко отвлеклись. Вот. При этом, надо сказать, что при всех этих прицельных приспособлениях развитых, которые были в то время, в общем, пытались сделать уже оптические какие-то...
Погоди. А вот когда мы говорим про прицельные приспособления и искровые замки, неважно, ударно-кремнёвые, о них сейчас позже поговорим чуть-чуть, потому что это нужно было сказать до этого, как мы сейчас перескочили, но у нас разговоры в Техасе редко бывают связанными. Этот меня майка действует оклендской полиции, и поэтому у меня, понимаете, вот это все. Хотя это из Калифорнии майка приехала. Ну ладно, неважно. Короче говоря, сбились мы с замков, перешли сначала к стволам, потом уже и к оружейным системам. А у меня-то в связи с искровыми замками такой вопрос. В связи с искровыми замками и прицельными приспособлениями. Вот, значит, видим мы этот самый штуцер. Вот тут у него мушка, целик, все как положено у людей. Вот, пожалуйста. Все присутствует. Я, значит, прикладываюсь, как положено, щекой к прикладу. Зорким глазом навожусь на мишень. Стреляю, и мне сноп искр неминуемо перед физиономией вот так вот вылетает. Я вот постоянно наблюдаю, как стреляют, отвернувшись вообще из такого оружия. То есть, нашли цель, отвернулись, бахнули, чтобы просто в глаза не попало. Ведь куски этого кремния потом выковыривать из хрусталика удовольствие ниже среднего.
Ну да. А что есть, то есть. Ну, кстати, с этим связано, опять же, еще один, скажем так, вариант оружия для особого потребителя, для людей, которых правый глаз видит плохо, а левый глаз видит хорошо.
Это я.
И я тоже. Ну так вот. А как сейчас решается подобная проблема? Обычно человек просто берет ружье, прикладывается к левому плечу.
Да.
Все, собственно. Ну, варианты могут быть там, я не знаю, только если там какой-нибудь автомат по схеме Bullpup, у которого там отражение в гильз только в правую сторону.
Ну, сейчас придумали, как их выкидывать, даже не сейчас, а еще в 60-е годы придумали, как их из-под ствола выкидывать вперед.
Ну, что... либо из-под ствола, либо просто менять окошечко,
да.
Тем не менее. Как правило, современный человек просто будет прикладываться к левому плечу.
Да.
А в то время так не делали. Как раз вот очевидно из-за того, что если так сделаешь, то замок будет вот совсем близко от лица. В принципе, возникает мысль, что можно было бы сделать замок зеркальный и заставить его на левую сторону ложи. И стрелять точно так же
с
левого плеча, ну, замок будет слева, в общем-то, нормально. Но почему-то в Европе так не делали.
Да, потому что все, что я видел, имеет замок справа.
Да, ну, единственный вариант, собственно, где вот такие вот замки делали массово, это в Шотландии на пистолетах.
Да.
Потому что их носили за поясом.
Да, было неудобно иначе.
Да, да, и человеку нужно было быстро выстрелить правой рукой, быстро, там, держа пистолеты левой рукой, поэтому там, да, там делали пистолеты с правосторонними замками и с левосторонними замками, но это, в общем-то, исключение. А так в остальной Европе почему-то вот не делали замки с левой стороны. А что они делали? Они делали ложу изогнутую. Человек мог прикладываться точно так же к правому плечу, но благодаря этой изогнутой шейке приклада...
Целится левый,
да,
глаз.
Линия прицеливания у него оказывалась напротив левого глаза. Таких ружей, в общем, известно достаточно много. И, например, в гатчинской коллекции сколько там, 7 штук имеется, и они, большая часть их поступила из конкретной немецкой коллекции, которую формировал как раз человек, имеющий такие проблемы, очевидно, со зрением. То есть, у него это был... князь Гюнтер I Шварцбург Зандерсхаузенский, маленькое-маленькое владение вот на территории современной Тюрингии. Вот его коллекция оружия поступила в Дрезден, а часть этой коллекции оружия исчезла в неизвестном направлении, и из этой части вот часть оказалась у нас.
А эти те самые Шварцбурги, которые чуть в 14 веке не стали королями Германии? Ну, родственники наверняка.
Ну, боюсь, немножко не они все-таки, там это был другой род все-таки. Ну, тут, опять же, я...
Но просто же Шварцбурги разделились на Зондерсхаузенов и Рудольфштатов довольно поздно.
Да, да, да. Ну, никак
это, в этом это мы вопрос. Не про оружие, ладно. Это мы пригласим как-нибудь Михаила Юрьевича Медведева, видно, нашего специалиста по геральдике и генеалогии. Он нам все расскажет про Шварцбургов, Зондерсхаузен и Рудольфштат, я уверен, в пугающих подробностях.
Вероятно, да. Вот. То есть, вот... Такой был вариант решения проблемы, например. Тоже для человека, имеющего возможность заплатить, можно было сделать практически все, что угодно, и в то время тоже. Хоть ружье с кривым прикладом, запросто.
Не, ну если руки дотягиваются, почему бы и кривой приклад не сделать?
Конечно. Какие проблемы? Конечно. Ну так вот, я еще про прицельное приспособление начал говорить.
Да, оптический прицел.
Ведь понятно, что если человек, например, с глазами, с обоими глазами была проблема, либо, я не знаю, там старческая дальнозоркость, например, у человека была, в принципе, вот у него плыли, например, прицельные приспособления на обычном ружье. Ну, что с этим можно было делать? Тоже делали, да. Известно несколько сохранившихся ружей, у которых на прикладе установлены линзы, как раз как это сам, для, как мне, отрицательные.
Мы поняли, о чем ты говоришь, да.
Вот, и еще и в 17 веке, и в 18 веке, вот как раз для одного из австрийских императоров в Венском арсенале, например, такое ружье даже не одно хранится. При этом самое забавное, я находил вот на ружьях из гатчинской коллекции, особенно на колесных вот этих самых штуцерах, на верхних гранях приклада, вот как раз отверстия. Явно вот от чего-то вот такого, вот от каких-то, что, кроме линз, там, ну, ничего быть не
то
могло просто.
Посадочные отверстия под линзы.
Скорее всего, да. Ну, больше там вот это явно, это не следы от выпавшей инкрустации или еще чего-то такого. Там явно было что-то закреплено, и, скорее всего, это была линза, ну, которую за столетия потом потерять где-то.
Ну, все, что можно снять, можно, снимут и потеряют.
Можно было. Вот. При этом, надо сказать, что эксперименты вот с этими самыми оптическими приспособлениями, они шли, и вот мы знаем, что оружие с оптическими прицелами стало активно использоваться с середины 19 века. Собственно, они запатентованы были в Америке в 30-е годы 19 века. Ну и потом уже в Гражданскую войну в США уже достаточно активно использовались. Даже там по легенде, ну опять же, это вот именно на уровне легенды, там чуть ли не адмирала Нахимова подстрелили из ружья, вот именно из штуцера с оптическим прицелом. Ну,
кто же теперь проверит-то?
По-моему, это именно выдумка, скорее всего. Но вот в том же самом гатчинском коллекции оружия хранится, например, и штуцер с оптическим прицелом, сделанным в 18 веке, где-то в середине 18 века, то есть такой классический немецкий штуцер, изготовленный в Дрездене, к которому добавлено вот сверху уже явно другим мастером, там снято обычное, скажем так, прицельное приспособление, сверху уже добавлено такая вот металлическая трубка, внутри которой медная трубка с двумя линзами. Линзы между, при этом можно расстояние между этими линзами менять. Если пытаться пользоваться этим прицелом, правда, то он не сильно поможет, я точно скажу, потому что, ну, в принципе, в него что-то видно. У него видно светлое пятнышко. Если присмотреться очень хорошо, то действительно видно четкое изображение, перевернутое вверх ногами. В стрельбе это не поможет, но люди, которые это делали, явно пытались всерьез сделать действительно нормальный оптический прицел. Но теоретически возможность вот совмещения оптического прибора с ружьем это уже в начале 18 века была обоснована.
Ну, то есть подозрительные трубы-то уже в полный рост использовались.
Ну, да,
из
да.
них хорошо все было видно, здорово все увеличивалось. Подумали, а что бы нам это с кружью-то не приспособить?
Да, да. И вот уже попытки такие уже в 18 веке, в общем-то, были. Ну и в конце 18 века тоже в Америке тоже были такие попытки. Ну, реальный вот такой предмет, наверное, самый ранний как раз в гатчинской коллекции существует, например. Этим мы можем гордиться.
Ну и сохранившихся, точно.
Да, сохранившихся.
Я вообще про такое даже не слышал до сегодняшнего дня.
А вот мало кто слышал.
О, ишь ты. Так, а мы, однако, как я уже говорил, по причине наличия у меня американской футболки перескочили таким бодрым лососем сразу к стволам, а не поговорили, как появился кремниевый замок.
Ну да. Вот мы сказали в самом начале о бысковом замке, колесном замке, который по принципу напоминает современную зажигалку, где кремень трется о вращающееся рифленое колесико. Примерно тогда же, в начале 16 века, появляется другая вариация искрового замка, так называемый ударный кремневый замок. Там уже принцип такой, как, не знаю, как у древних людей, как они добывали огонь. Вот все мы, наверное, как-то помним какую-то картинку, как сидит древний какой-нибудь человек с куском кремня, стучит им обо что-то твердое, высекает искры, искры эти поджигают то, что нужно поджечь. Тут тот же самый принцип, то есть вот этот самый кремень зажат в курке, который бьет именно по огневу, тем самым высекает искры. Отсюда название «Кремнево-ударный замок». У этого замка были масса в процессе, скажем так, в процессе совершенствования оружия, масса различных вариантов. В зависимости, они часто носят национальные, скажем так, названия, более или менее условные.
Да, там французский, голландский, французский, русский.
Голландский, англо-голландский, русский, норвежский, английский, шотландский, испанский, итальянский, кабильский, ну там как вариации еще там кавказский, допустим, ну и так далее. Не все я сейчас вспомню, разумеется. Система по сравнению с колесным замком более простая. Более простая в изготовлении, соответственно, дешевле. Насчет надежности, ну, в конечном итоге она была и более надежной.
Вот только с появлением батарейного замка.
Ну, в общем, да. Но, хотя, опять же, тут на самом деле вот тот самый тот замок, который, ну, получил наиболее широкое распространение, так называемый французский кремнёвый замок, изобретенный в начале 17 века мастером Мореном Ле Буржуа из города Лизье. Кстати, самое раннее из известных ружей с таким замком находится не где-нибудь, у нас в Эрмитаже.
Да, выставлено
в рыцарском зале, там вот подальше, скажем так.
Да, как зайдете в рыцарский зал... С противоположной стороны от входа, с левой стороны, да, будет ружье в шикарной, золотой, позолоченной, естественно, не золотой, позолоченной отделке. Вот это одно, ну, наверное, самое старое из таких ружей, как точно, это 1600-е годы.
Да, 1610-е годы находилось в свое время в коллекции короля Людовика XIII.
Да.
Поэтому можно фантазировать, что реально существовавший Д'Артаньян когда-то его видел. По крайней мере, мог.
Ну, мог.
Ничего невозможного в этом нету. Так вот. Вот эта вот конструкция, она стала наиболее популярной и с 17 века, в общем, с минимальными изменениями просуществовала в Европе до середины 19 века, в армиях там, до 40-х годов, в основном в 40-е годы ее стали заменять на капсульные.
А еще в Крымскую войну с ними воевали.
Ну,
французы воевали с ними в Крымскую войну, совершенно точно. У них там далеко не все оружие было капсульное, а вот этот батарейный замок... Вполне себе применялся.
Ну,
это, собственно, последняя война, где он, в принципе, применялся.
В Европе.
В Европе, естественно.
В Европе, в других местах и дольше.
Ну, батарейный замок, опять же, нужно пояснить, это ударный кремниевый замок. У него был огромный плюс в том, что у него вот мы взводим курок с кремнием, а затворная полочка закрыта крышкой. И вот на этой крышке уже приделано металлическое огниво, то есть отбойник, о который кремень высекает искру. И при ударе кремния по этому отбойнику одновременно откидывалась крышка и производился сброс искр на затравочную полку. Вот, то есть, у тебя совмещалось сразу много действий в одном движении. Это было гениальное изобретение. Оно, в общем, как бы простое и очевидное, но только пока его
ну, собственно,
не сделали.
Не Марен Ле Буржуа его изобрел, но и в других конструкциях тоже бывало. В том же самом, те же самые испанские вариации, скажем так, замка, которые были... очень широко приняты в различных восточных странах, там и на севере Африки, и вся Османская империя с такими, в общем, замками ружья делала. Там, ну, какие у них еще были особенности, помимо вот этой вот L-образной, скажем так, детали, совмещающие огниво и крышку затравочной полки. Там было очень простое, собственно, механизм, который позволял взводить на боевой и на предохранительный взвод, при этом все детали находились внутри, и деталей этих было совсем, совсем мало. Все это было надежно. При этом, надо сказать, при всех кажущихся преимуществах, даже в Европе не все эти замок, в общем, там повсеместно приняли. То есть, например, те же самые итальянцы, у них был свой вариант такого кремневого ударного замка, где вот огниво и крышка затравочной полки – это были две отдельные детали.
Да.
Крышка затравочной полки уходила автоматически, там, связанная с, скажем так, с курком, там, ну, не с курком, а с
спусковым крючком.
С спусковым механизмом, там, с шепталом. Вот.
Я тоже могу объяснить, почему итальянцы не приняли.
Так нет, ну как, у них, допустим, на севере делали обычный кремнёвый замок, а по провинциальным центрам, там, в общем, весь 18 век, значит, достаточно часто делали вот этот вот их итальянский вариант замка, и, в общем, ну, оно работало примерно так же.
Да понятно почему. Не потому, что это хуже или лучше, а потому, что в каждом округе сидел свой оружейный мастер, который крышевал заказы в данном месте. Если появлялся человек, который пытался внедрить что-нибудь не то, что продает он, такого человека обычно убивали и находили его потом в ближайшей реке или помойке, а на месте продолжали делать вот эти самые замки, которые изготавливает данный мастер, который смотрящий в данной территории. Эти самые комбинации с брешей, это ж такие были бандиты жуткие, которые вообще никого не пускали в эту самую брешу, чтобы там с ними конкурировали. Что-то такое придумали, конкуренция, что это такое?
Да не, ну там, да, там нравы такие. Хотя, опять же, не обязательно все было именно там на таком уровне там решалось. Иногда просто конкретному потребителю вот нравился, вот такой замок вот нравится, и все, понятно. Хочу такой, вот все. Эти новшества мне не нужны, у меня и так все работает. Это такой субъективный фактор, он тоже много, что большую роль играл.
А вот естественно.
Ну, в тех же самых, вот мы говорили там про немцев, вот они долгое время сохранили верность своему колесному замку, не любили кремневый замок, вот как раз из-за того, что, в частности, им казалось, что он там, плохо влияет на точность. А колесные замки они и так умеют делать, что им эти новшества какие-то. Хотя, опять же, в конечном итоге тоже перешли на кремневый замок.
Ну, как
и
все.
Ну, да, да. Ну, опять же, бывали и другие вариации искровых замков. Вот, например, в 30-е годы 18 века в Богемии тогда, ну, в нынешней территории Чехии, например, вот такой вот замок изобрели, ну, принято называть его скрытым кремневым замком, потому что, да, он действительно скрыт.
Внутри полностью корпуса. Спрятан в казённой части ствола.
Да, в казённой части ствола. То есть, ствол продолжается как бы с таким вот цилиндром, в котором, собственно, весь этот механизм и находится. Там находится курок, который вот как раз под действием спиральной пружины. При нажатии на спусковой крючок двигается вперед и ударяет вот как раз по детали, которая тоже совмещает с собой крышку полки и огниво. Эта деталь поднимается. Собственно, единственное, что происходит с этим замком, внешние изменения при производстве выстрела. В первую очередь, такое, ну, считается изобретателем этого замка мастер Станислав Пашельд, который работал в Чехии, ну, 30-е годы 18 века. Скорее всего, первый экземпляр такого оружия был изготовлен для такого богемского аристократа, графа Франтишека Антонина Шпорка, очень известная персона в Чехии того времени. Он очень любил охотиться. Человек был исключительно богатый. Потомок, кстати, генерала, знаменитого генерала Шпорка, прославившегося в 30-летнюю войну.
Я чувствую знакомая фамилия.
Да, да. И, собственно, благодаря этому разбогатевший.
Ну тогда я не удивляюсь.
Так-то изначально его папа был простым крестьянином, но стал кавалерийским командиром, и вот...
Ишь, как поднялся.
И поднялся очень сильно, что и говорить. В итоге его сын, например, он уже занимался, собственно, мирными делами, издавал различные книги, в том числе богословского содержания, за что имел проблемы с церковными властями, содержал множество оружейников, которые делали, изготовили для него оружие.
Из-за чего имел проблемы с милицией, шутка.
Изготовили для него оружие, потому что он любил охотиться. Охотиться он любил разными способами, в том числе он ввел, например, в тех землях моду на так называемую парфорсную охоту, привезенную из Франции. Чем отличалась парфорсная охота от охоты, которая была принята в немецких землях? Все изначально имеет материалистическое объяснение. В немецких землях, ну, было достаточно еще сохранилось много лесов, где было довольно много дичи, которую можно было вот так вот согнать.
Аж Дементий закашлялся от таких слов. Завидует. Он что же охотник?
Которую можно было загнать, как я уже говорил, к стрелку, чтобы он их мог спокойно перестрелять. А в более западных странах с такими лесами уже к тому времени были проблемы, какой-нибудь там Франции или более Англии. Там зверей было меньше. Поэтому придумали другой способ охоты, когда большой-большой командой товарищей верхом с собаками специально обученными надо было гоняться за каким-нибудь одним оленем. Гоняться за ним можно было долго, пока олень не устанет. Но если олень устанет, его, конечно, убивали. Если не устанет, значит, он убежал. Но считал, что все равно хорошо процесс охоты в данном случае. Охоты главнее, чем
результат.
Чем результат. Да.
Ну, там, на спорт, свежий воздух, опять же, потом выпить можно.
Именно так. Выпить всегда можно.
Да.
Граф Шпорг занес эту традицию как раз вот в Чехию. Но проблема была в том, что вот такой способ охоты, он был гораздо более дорогим. Граф Шпорг мог себе это позволить. Но это же надо содержать псарей, кучу собак, круглый год содержать.
Еще бы.
Лошадей объезженных. Это все стоило гораздо больше, чем способ охоты, вот, как это делалось в Германии до этого. Потому что, ну что там, из-за участка леса согнать зверей, это даешь команду соответствующим крестьянам, которые по старой феодальной просто обязанности должны там раз-два в год это все сделать, выполнить эту миссию. Все, собственно. Не то чтобы это дешево, но это гораздо дешевле.
Ну еще бы.
Вот. Несколько друзей Шпорга так и разорились. Им тоже понравилась такая охота, они попробовали у себя держать.
Ага.
Не смогли, Шпорг смог. Вот. И это я все к тому, что человек был богатый, и для него многие инвенции в оружейном деле тоже делали. В частности, такое оружие в том числе. Несколько таких экземпляров, ну, там, известные в Германии, даже в России. Кстати, тоже в Эрмитаже хранится.
Да.
Вот. Ну, при всей футуристичности внешнего облика, тем не менее, ну, в 19 век эта конструкция, правда, уже не вошла. Я думаю, правда, тут, скорее всего, была проблема, мне так кажется, это мое личное мнение, в том, что спиральная пружина выходила из строя довольно быстро, потому что те оружия, которые у нас сейчас находятся, там она толком не работает, хотя вроде бы все цело. Может быть, из-за того, что она ослабевала довольно быстро.
У нас в Эрмитаже одна и не работает.
Ну, вот-вот. Хотя, опять же, видел людей, которые, ну, современных, которые, может быть, из подлинных, может, из реконструкции, вроде как постреливают. Ну, в принципе, эта вещь работать может, безусловно.
Не, ну как это? Очень когда... умная, и даже, я бы сказал, эргономичная конструкция.
Не, конструкция, безусловно, остроумная, от чего не откажешь, это да. Вот еще один такой вариант, который, ну, конечно, он там в армию идти не мог.
Ну, это еще бы. Очень сложная работа. Там одно дело, взял, привинтил сбоку к доске замок, эту доску привинтил к ложу, и все. Вот тебе, пожалуйста, готовый ствол, копеечная, в общем, работа, и сделать ее может, по большому счету, любой слесарь.
Ну да,
с минимальным обучением.
А это еще чинить трудно, потому что в этот корпус, там, чтобы поменять пружину, еще залезть надо, это. Отделить от ствола, ну, конечно, не сильно трудно, но какие-то усилия требуются.
Не, ну в полевых условиях это безумие.
А в полевых условиях лучше, конечно, не делать, это да.
Ну что, теперь про стволы, наверное, поговорить нужно, про выделку, собственно, нарезного ствола, потому что по этому поводу существует много непонимания, я бы так сказал.
Ну да, на самом деле непонимание на тему каналов ствола, мы сейчас будем говорить о канале ствола,
да.
Оно живет очень долго и, скажем так, принимает различные формы. То есть, ну, мы о чем говорим? Мы вот знаем, допустим, что вот есть ружье, есть винтовка. Чем отличается ружье от винтовки?
Ружье гладкоствольное, винтовка нарезная.
Да, винтовка называется
винтовальная пищаль.
Винтовальная пищаль, винтовальное там ружье. Винтовка тем отличается, что внутри ствола, внутри его канала идут нарезы, и они идут винтообразно. Почему они вообще появились, эти самые нарезы, и почему они винтообразные? Вот тут самое забавное, что не всегда есть понимание. Зачем нарезы эти делают сейчас, это всем понятно как раз. Нарезной ствол дает большую точность. Пуля, проходя по нарезам, получает вращение вокруг своей оси. Благодаря этому она более стабильна в полете и точнее попадает. Тут всем все ясно. Самое забавное, что когда эти самые нарезные стволы появились, то, вероятно, у людей в то время понимание этого процесса, нужности этих нарезов было немножко другим.
Ну, во-первых, физику не все знали.
Да. Ведь с точки зрения именно физики обоснование вот это улучшение точности в результате вращения пули это удалось было сделано только в начале 18 века. До этого никаких теорий научных не было. Почему пуля, вращаясь в полете, лучше попадает куда бы то ни было? Ну, было простонародное объяснение, хотя по-своему безупречное и логичное. Если пуля вращается в полете, на ней не может удержаться черт, не может отклонить ее от верного направления.
Слетает с пули,
да,
соскальзывает.
Да. Объяснение отличное, в общем-то, совершенно естественное. Но это уже, как говорится, было уже потом, это объяснение тоже появилось. А в самом начале, для чего были нужны нарезы, вопрос интересный. Вероятно, люди не сопоставляли это с именно с этими преимуществами, которые получала пуля в результате вращения. Есть версия, что нарезы были изначально придуманы для того, чтобы нагар от выстрелов
собирался
в эти пазы и медленнее забивал ствол, потому что порох изначально все-таки дымный, он оставляет множество несгоревших частиц, множество копоти, которое оседает в том числе внутри ствола, затвердевает там, и через несколько выстрелов, в общем-то, ствол желательно чистить, иначе калибр его станет таким, уменьшится, что пуля в него просто не будет проходить.
Да и разорвать может в итоге.
Ну и, соответственно, проблемы тоже, такие тоже могут возникнуть. Поэтому, чтобы процесс чистки происходил не так часто, вот вроде как изобрели вот эти самые нарезы, куда этот нагар какое-то время будет уходить. Но потом, правда, вычищать его из нарезов отдельный невеселый труд, но это уже...
По крайней мере, количество выстрелов до чистки сильно увеличится. А там понятно, потому что при обтюрации затворных газов при выстреле из гладкоствольного оружия... Газы, естественно, проходят за пулей, соответственно, все не сгоревшее из этого состава слитринового пороха тоже вылетает наружу, и вполне естественно, что отражаясь от стенок, оно будет уходить в пазы. Это как раз умно.
Ну да. Еще один момент, для чего, собственно, могли пригодиться нарезы при стрельбе. Ведь пулю, когда загоняешь ствол с нарезами, ее можно чем-то плотно обмотать каким-нибудь там... материалом, там тоже тонкой кожей, например, или там плотной тканью, и уже в эти нарезы плотненько-плотненько забить. Таким образом, бумага, ну или там не бумага, в общем, кожа, допустим, она в эти нарезы плотно зайдет, закроет их, и при выстреле пороховые газы не будут прорываться между пулей и...
Меньше будут, все равно будут.
Ну, как-то будут, но гораздо в меньшей степени будут прорываться между пулей и стенками ствола. При гладкоствольном ружье это сделать как-то гораздо труднее, там прорыв газов будет больше. Благодаря этому, в общем, тоже пуля вылетает из ствола с большей силой и точнее попадает. Нарезы, опять же, вот считается, ну как, не считается, в некоторой литературе встречалось такое упоминание, что изначально нарезы были в ружье в стволах прямые, ну как раз очевидно для сбора нагара, либо вот для этой самой вот обтюрации, улучшения обтюрации, но потом, благодаря какому-то случайному моменту, кто-то сделал вот эти вот нарезы винтообразными, и стрелки поняли, что это дает большое преимущество в стрельбе. И после этого прямые нарезы использовать перестали для пулевого оружия, а стали использовать только винтообразные нарезы. Оказывается, что, ну, в общем, это оказывается тоже не так, что стволы с прямыми нарезами делали, в общем, и в 17 веке, и в 18 веке достаточно активно. Собственно, это очевидно, вероятно, это был какой-то некий компромиссный вариант между ружьем гладкоствольным и ружьем нарезным. То есть, например, если хочется выстрелить дробью, из нарезного ружья, конечно, можно дробью выстрелить. Ничто, в общем-то, не мешает. Ну, другое дело, там, конечно, нарезы свинцом лишний раз забьются гораздо сильнее, но нарезы дадут дроби больше рассеивания в данном случае, если они идут винтообразно. Если в стволе нарезы прямые, они этого рассеивания дроби уже не дадут.
Да.
В то же время...
Особь будет более плотная.
Да. В то же время пулю можно в эти прямые нарезы там, обворачивать, соответственно, там, кожей либо там, соответственно, тканью. Точно так же она эти нарезы закроет, и обсервация будет меньше, пуля будет лететь из ствола с прямыми нарезами лучше, чем из ствола без нарезов вообще. То есть некий такой промежуточный вариант. Ну и если, как правило, стволы нарезные с винтообразными нарезами, они достаточно массивные, относительно более короткие, с толстыми стенками, ну потому что давление газов, когда эти газы ведут пулю по нарезам, оно больше, надо преодолевать большее сопротивление, ствол должен быть более прочным. А стволы с гладкими каналами, они, как правило, более длинные и с более тонкими стенками, при этом эти стенки могут быть ну, совсем тонкими, вот, в зависимости от того, где это оружие изготовлено, то есть особенно итальянцы и французы отличились в умении изготавливать наиболее тонкостенные стволы. Там вплоть меньше миллиметра может быть толщина стенки ствола, ну, удольного среза.
Ну, естественно, не по всей же длине.
Да, не по всей длине. Вот. То, например, стволы с прямыми нарезами – это нечто среднее, то есть они, как правило, достаточно длинные и с чуть более толстыми стенками, чем у стволов с гладкими каналами. Но при этом количество нарезов там, как правило, больше, чем у штуцеров. То есть, если у штуцеров, ну, как правило, это там 7-8 нарезов, самый частый вариант на то время, то у нарезных ружей там чуть побольше, 10, может быть, 12. Ну, и нарезы обычно более мелкие. То есть, вот и такое тоже бывало.
Ну, это как раз интересная подробность. А когда у нас первые винтовые нарезы известны?
Ну, с середины 16 века, насколько я помню. Я вот сейчас вот прямо не скажу. По-моему, это вот в американской коллекции находится ствол, ну, где еще самые ранние с винтообразными нарезами. Собственно, винтообразные нарезы известны более, с более раннего времени, чем прямые нарезы на самом-то деле.
Во. Так, ну, у нас как-то так получилось сейчас не то, чтобы про охотничье оружие специально, а мы сейчас как-то больше про огнестрельное оружие вообще говорили, что, кстати говоря, было предсказуемо неизбежно, потому что если начинаешь говорить про огнестрельное оружие, за этим стволом специально про такое архаичное оружие еще ни разу не говорили, то ж пришлось остановиться вот на нем.
Ну, а как иначе?
Как иначе, так точно. А у нас же еще одна тема не охвачена, а про нее нужно хотя бы отметить, что она такая была. Про пневматическое оружие.
Да, пневматическое оружие тоже было. Но о нем желательно, конечно, говорить чуть-чуть.
Нет, дальше. Отдельно, подробно, там супер интересно, конечно. Просто нужно вспомнить, что оно вообще было такое.
Да, да.
Причем есть... адски давно.
Ну как, адски давно. Середина 17 века известны, скажем так, сохранившиеся экземпляры пневматического оружия в музейных собраниях. Ну и вот как раз пневматическое оружие на охоте употреблялось тоже достаточно активно, достаточно долго. И по мере совершенствования конструкции даже были попытки внедрить его в армию, о чем тоже, опять же, можно отдельно поговорить, но в самом конце 18 века.
Да.
Ну, я надеюсь, это как-нибудь еще мы отдельно про пневматическое оружие поговорим. Вот не стоит думать, что пневматическое оружие вот появилось совсем недавно. Оно было давно и...
И очень эффективно.
Да, и весьма-весьма эффективно. И раньше даже, гораздо раньше, чем даже там известный нам рассказ Конан Дойла «Пустой дом», где уже тогда говорилось, что стреляет бесшумной сокрушительной силой. Об этом мы еще отдельно, я думаю, поговорим.
«Охота на тигра».
Ну да.
«Охота на тигра». Там был слепой немецкий механик, который этого самого Себастьяну Морону, полковнику, сделал специально пневматическое ружье, из которого Шерлока Холмса хотели шлепнуть.
Именно так, да. Ну вот, история этого оружия гораздо более долгая и интересная. Стоит отдельного рассказа.
Ну что, тогда в следующий раз или про охотничье оружие вообще более подробно, или про пневматическое, или про все вместе.
Ну, я думаю, там, вначале давай про пневматическое.
Хорошо,
поговорим, а потом интересно. Посмотрим. Там еще по разным странам можно отдельно выделить те или иные моменты, которые, надеюсь, кому-то будут интересны.
Уверен, что будут. Спасибо, Евгений.
Спасибо.
Вот такая вот книжка, 4 тома. Всем рекомендую. Книжка красивая, с массой подробностей. Одна проблема, за ней, скорее всего, придется ехать в Гатчину, в музей, в интернете вы ее, скорее всего, не купите. Или, по крайней мере, не купите ее так легко, как мы обычно привыкли.
Ну, сразу предупреждаю, книга рассчитана все-таки на специалистов. Популярщины там нету.
Картинки красивые.
А картинок много, вот чего много,
вот
того много.
Этого, в общем, уже вполне достаточно. Все, всем пока. Ждем про пневматическое оружие.
Спасибо.